заживили бы язву, вылечили бы кислотность нашу, да? А при этом методе, сейчас скажу только в начале, потом подробнее, при этом методе лечат тем больного, что у здорового вызывает ту же самую болезнь. Кто был Зальман Ганеман? Зальман Ганеман был большим противником Иисуса Христа. Господа он называл самым большим еретиком и отступником Иисуса Христа. Он был, учился на врача, но не имел большой успех в медицине, но он имел в другой области большой успех. Он был членом сатанинского кружка, и в этом кружке он быстро стал священником. И будучи священником, там у них есть определенные ритуальные служения, где они вызывают сатану, и он дает им откровение, они дают ему жертву. И вот в одном из таких ритуальных служений сатана ему открывает новое учение и говорит, ты должен выработать противовесное лечение к тому, что сейчас бытует среди людей. И он выработал эту гомеопатию. Что за принцип? С того времени Ганеман стал утверждать, что любой предмет имеет дух. Будь это трава, будь это микрофон, будь это кафедра, будь это цветок, у любого предмета, оживленного, неоживленного, есть дух, есть энергия. И только надо разумно употребить, чтобы дополнять в одном, снова он основывался на этом кружке, который я показывал, что больной потерял равновесие духа в себе, и теперь через введение в его организм других духов можно достичь равновесия. И он выработал целое учение, но препараты он взял очень отвратительные, противоречащие нормальному мышлению или нормальной медицине. В его медицине или в его препаратах находятся химические яды, которые вызывают смерть у человека, находятся растительные яды, белладонна и многие другие, находятся такие вещи, как раздавленные пауки, раздавленные жуки, змеи, яд змей, раздавленные змеи, рвота, рвота собак, рвота людей и гной из ран. Это собирается, потом это употребляется для приготовления этих медикаментов. Как готовить эти медикаменты? Друзья, это было в 18 веке, в 19 веке, но это и сейчас. Ожило и имеет место, поэтому я рассказываю подробно, потому что большинство аптек сейчас переключается на продажу этих медикаментов. Хальпрактика так и так все это продают, и многие-многие хаус-эрцы переходят на эти медикаменты. Поэтому немножко подробнее расскажу, что это такое. Он берет, к примеру, частичку одного этого яда травяного, одну частичку белладонны и 9 частей воды. И начинает это растворять и трясти. Берется бутылочка, или руками, или машинкой, эта бутылочка трясется. И она бултыхается в этот раствор, и чем сильнее, чем больше этот раствор бултыхают, чем больше его приводят в движение, тем больше он говорит, из космоса проникает в нее энергии. Этот раствор называют D1, или 1 к 10. Я бы хотел, чтобы эту цифру вы запомнили, вы ее будете видеть. Может, даже некоторые сегодня в своих аптеках, аптечках дома найдут эти вещи. Объясню еще как. На упаковках. Эти буквы обязательно стоят на упаковках, но очень мелко написано. Не крупно. Раньше писали крупно, сейчас пишут мелко, потому что люди начали отказываться от этого. Этот раствор называется D1. Потом он берет от этого раствора одну часть и добавляет снова 9 частей воды и растворяет 1 к 100. Получается раствор 1 к 100, и этот раствор называют D2. Но это он говорит еще слабое. Здесь еще мало присутствия духа, надо еще, чтобы больше было. Больше надо трясти, больше еще, чтобы перешло энергии туда, в эту бутылку, чтобы она потом действовала. Он так и говорит, действует не этот яд, а действует энергия, которая туда зашла. Потом он берет от этого частичку, растворяет еще раз в 10, получается 1 к 1000. И этот раствор называют D3. Но это еще, говорит, слабо. Это надо давать больному каждые 10-15 минут, чтобы она действовала при болезни. И так растворяется дальше. Если мы, к примеру, возьмем раствор D6, называется D6, то это одна капля на 1 миллион. К примеру, это одна капля гноя, растворенная в 1 миллионе капли. Это D6 называется. И это уже можно давать каждые 2 часа. тогда больной поправится. Там уже столько духа присутствует, что он вылечится. D6 это не последний. Есть D10, это такой сильный раствор уже. Есть D20, это, к примеру, D20 это если 1 литр яда растворить на весь мировой океан. Есть D100, и если уже на 100 раз растворено, то уже больше не D пишется, а C. Здесь 4 буквы, я хочу, чтобы вы запомнили. До 100 пишется D, D10, D60, D70, D99, а если 100, то пишется уже C. А если 50 тысяч раз уже растворено, то LM пишется. Друзья, эти буквы должны писаться. Это предписание. На любой упаковке, где есть эти вещи, где они растворены или вмешаны, должно хотя бы мелко в скобках написано D1, D20, D30, D13, D15, D6, D8 должно стоять. Где она имеет свое распространение? Очень сильно. Индокиндагалькон, в лечении детей, особенно грипповые, простудные, от кашля, отхаркивающие, многие другие вещества. И в данное время очень сильно стали это делать хаусверцы. Почему? До недавнего времени Кранкенкассе большинство этих лечений не оплачивали. После новой гезунцис-реформы, которая сейчас прошла недавно, и вы знаете сейчас, кто у нас у власти, сейчас не хочу ни вербовку, ни против, ни за партию, но мы знаем цель этих партий, и все эти методы оплачиваются теперь Кранкенкассе. Все это Кранкенкассе на себя взяло, и теперь врачи выписывают налево-направо. И уговаривают, пожалуйста, принимайте эти медикаменты, потому что они говорят, у этих гомеопатических средств, так и в пачке стоит в упаковке, нету побочных явлений. То, что потом будут душевные побочные явления, об этом не говорится. Очень редко где. В одном медицинском препарате, который сильно прошу, когда замечаю, что наши братья и сестры получили этот препарат, это снотворный препарат, когда люди спать не могут, им выписывают зоротейн. И зоротейн там прямо написано, что этот медикамент сейчас в первые дни у вас будет вызывать желание самоубийства, когда будете принимать. Я сильно прошу братьев и сестер, пожалуйста, не берите это. Потому что уже были явные случаи, где мне пришлось беседовать, молиться вместе, чтобы братья и сестры освободились от этого желания. А когда копнули, греха нет. Такого нет. А потом добрались до медикаментов. Пожалуйста, на его сильные дозы этого препарата. Неделю вас попринимали, и все. Жизнь и радость потеряли, желание к жизни потеряли. И только убери себя, и все. Гомеопатические средства. Зоротейн. Гомеопатические средства вызывает также это желание. Депрессию, самоубийство, желание к этому. И у нас по Германии очень высокое число людей, которые в настоящее время сами себя лишают жизни. Есть города, где каждый третий умирающий умирает от самоубийства. Я работаю в отделении в реанимации, где у нас привозят этих людей, если удается их еще остановить, привозят. У нас раньше никогда не было 80-летних, никогда не было 60-летних. А сейчас и 13-летние, и 14-летние, и 15-летние, и 20-летние, и 30-летние, и 40. Недавно был 83-летний. И очень злился, и очень шумел, что ему не дали умереть. Страна берет людей в оковы самыми хитрыми методами, леча его тело, леча его идол, берет душу в оковы и мучает. Друзья, мы не сможем сегодня перечислить все 240 методов. Думаю, нету и смысла. Но у нас есть Дух Святой, которого Господь нам послал, который является для нас утешителем, водителем и помощником. И в это последнее время, когда мы видим, что вокруг сатана поднимается, как один пожилой брат говорит, «Der Teufel stellt sich auf Hinterbeine, um die Gemeinde zu ergreifen und zu erwürgen», когда сатана вот так поднимается против избранных своих, сохранил в этом мире. И наш Бог, Отец, это будет делать. Там, где есть доверие, может, вам многие названия сегодня и в голове не останутся, сотрутся с памяти. Но Дух Святой не стирается, когда мы вообще не с Богом. Он наполняет сердце наше. И Он будет утешать, Он будет помогать, Он будет вести, Он будет направлять нас. И пусть вот эта группа такого большого признака последнего времени, где сатана так сильно будет бороться против церкви, будет для нас сегодня предостережение. Проверить свою жизнь, посмотреть свои домашние аптеки. Может, одну-другую беседу иметь со своим лечащим врачом и сказать ему, что для меня эти вопросы отпадают. Будь то акупунктура, игловкалывание, будь то акупрессура или гомеопатия. Мне пришлось и нашему детскому врачу несколько раз говорить, и нашему домашнему врачу несколько раз говорить. Даже если ты выписываешь, можешь не выписывать, я эти вещи буду выбрасывать. Я все равно приду к тебе, и ты должен будешь мне выписать нормальные медикаменты. Несколько раз это сделали, я несколько раз выбросил, пошел назад, теперь больше не делаешь. Но об этом надо говорить, друзья. Заставить нас никто не может. Это еще наше право, что мы не обязаны такие медикаменты глотать. Но это надо видеть и говорить. Пусть Господь нам поможет вот это последнее время, когда мы живем, вести эту борьбу против духов злобы поднебесных. Это время сегодня здесь. И наша борьба против этого, против козней дьявольских. Чтобы мы замечали, в какое время мы живем, ну и чтобы мы не боялись сатаны, а боялись греха, скрытого греха в нашем сердце, друзья. Этого мы сильнее всего должны бояться, чтобы там сердце где-то было скрыто, спрятано, и чтобы я больше не был под сенью Всевышнего. Если я не под сенью Всевышнего, то я открываю себя действию этому всему. Но если не нахожусь под сенью Всевышнего, и яд аспида вы пьете, и не повредите, сказано, да? И на это мы можем уповать, на это полагаться. Ну а если уже Господь нам открывает и нам известно, умышленно грешить нам Бог тоже не разрешает. Да сохранит нас Господь. И на этом хотел бы эту часть закончить. И по этому вопросу бы хотел призвать к молитве.
В 24 главе Иисус сидел с учениками на горе Елеонской, и они хотели знать, когда же это все будет. И Он говорит им такие слова: «О смоковнице возьмите пример». На протяжении 2000 лет, незадолго после этих слов, исполнилось пророчество пророков, которые писали о том, что Господь даст место гневу Своему, и что на протяжении 2 дней или 2000 лет не будет Израиля. В 70-м году, по 72-й год, были сильнейшие разрушения и война, и практически Израиль был стерт с лица земли. Было еще восстание одно в 125-м году до 132-го, 135-го, но после этого последнего восстания Бар-Кохбы страна Израиль, как страна, была стерта с лица земли на около 2000 лет. Об этом пишет Иезекииль и говорит нам, что наступит время, когда снова оживет это поле, полное костей, полное черепов, и зашевелится. И много раз на протяжении столетий еврейский народ старался возобновить, построить Иерусалим, возобновить Израиль, организовать снова страну, собраться, но Бог не разрешал. Бог не допускал, потому что Бог это усмотрел как признак, один из последних признаков последнего времени. Что смоковница станет зеленой, что она оживет снова, что она пустит листы, что она зацветет, что она будет снова на виду у всех, явно стоять зеленая. И в 1948 году Бог допустил это, чтобы было организовано государство Израиль. В настоящее время государству Израиль 50 лет, 51 год в этом году было. Территориально это небольшой кусочек земли. Всего 25 тысяч квадратных километров. С юга до севера 600 километров. Самая широкая полоса 200 километров. Самая узкая 2 километра. Это Израиль сегодня. И если бы только этот кусок был полностью, здесь вдоль Египта граница, здесь вдоль Падины до Мертвого моря, 130 километров Мертвое море, Иордан является границей до Геннесаретского озера, и снова Иордан идет границей до горы Хермон. это практически сегодняшний Израиль. Но и посредине этого Израиля исполняется пророчество. Захария говорит в 14 главе, в 1 стихе, «Наступит время, и разделят награбленное у тебя посреди тебя». Долго не могли понять, что это такое. Долго предполагали, а сегодня исполняется это. В чем? На протяжении сейчас 5 последних лет Израиль разграбливается. Как? 25 декабря 1995 года, на день рождения Иисуса Христа, был отдан город рождения Иисуса в Вифлеем. И перед пещерой рождения Иисуса спускался Арафат на вертолете, и весь арабский народ пел снизу «Ханим лоута комте гер, он за Мессиас Арафат». Цум шпот и бедекрест. Вифлеем отдан. Вокруг города Иерусалима нету ни одной деревушки больше, что принадлежит Израилю. Остался только один перешеек, одна дорога, которая заходит с запада в Иерусалим, и это часть земли израильская, и Иерусалим израильский. А все деревни вокруг Иерусалима, арабские, палестинские, большие части Самарии, горы Гевал, Горизим, вся эта территория принадлежит арабам. Большие куски Газы, отданы, вырваны. Город патриархов, город захоронения Авраама, Сары, Иакова, Лии и многих других праотцов, Хеврон отдан. И вокруг Хеврона еще 50 километров территории отданы арабам. Много Рамла отдано, Ерихон отдан. И если смотреть, покрасить сегодня в две краски, то Израиль сегодня превратился в сетку. И разделят награбленное у тебя посреди тебя, говорит Захария. Сейчас все, что они требовали, почти отдано, осталось основное требование Иерусалим. Арабы требуют, отдайте нам Иерусалим. А мы читаем в Слове Божьем, что это требование будет в последнее время, и что когда пойдет борьба за Иерусалим, придет Мессия со своей силой. Это будет посередине или в конце Великой Скорби, когда посередине Великой Скорби в храм сядет Антихрист и будет проявлять свою силу. Это коротко к стране. Пророки говорили о том, что Бог превратит эту землю в пустыню. И так оно было. В 1948 году, когда сюда приехали евреи, они плакали. Потому что, когда уничтожался Иерусалим, когда уничтожался Израиль, на территории в радиусе 130 километров вокруг Иерусалима до последнего кустика все было вырублено. И все было на территории Иерусалима была засыпана землею. То, что не было разрушено, было засыпано. Потом перепахано, слой соли наверх, и на этом кончилось существование Иерусалима. Она висит в центральном зале аэропорта, когда прилетаешь в Израиль. И здесь стих из Иеремии 31:17. «Наступит время, скажу своими словами сейчас, для тебя, Израиль, когда твои сыновья и дочеря вернутся домой». Это пророчество, которое сегодня сбывается. Сейчас на протяжении этих лет, начиная с октября 96 года, что мы обслуживаем или что трудимся там, обслуживать начали позже, но уже ездили мы с октября 96 года туда, очень часто вижу эти потоки прилетающих евреев домой. По 7 самолетов, по 5 самолетов одновременно со мной. Минуты расстояния приземляются. И масса евреев летит назад. Они возвращаются по Слову Божьему. Со всех концов земли, с разных стран идут назад. Туда, где они родились. Туда, как Бог повелел. И это снова исполняется в последнее время. Исполняется Слово Христа. Что будет это время, когда вернутся сыны его, вернутся дочеря его и начнут искать. Дальше. Это снимок современного Иерусалима. Снимок, картина, о которой говорят многие, о котором в городе пишут многие. Это сделано с Елеонской горы, как мы читали стих. Христос сидел с учениками и смотрел на Иерусалим. Сидел на Елеонской горе и смотрел на Иерусалим. Мы видим здесь Новый Иерусалим и в центре Старый Иерусалим. Иерусалим сегодня это 600-тысячный город, 600 тысяч населения, из них 450 тысяч евреев и 150 тысяч арабов. Старый Иерусалим – это 1 квадратный километр. И этому старому Иерусалиму сейчас 3000 лет. В этом старом Иерусалиме происходила основная часть жизни Библии. Да? Многие-многие сюжеты жизни Библии, они именно происходили здесь, вот за этими стенами. Мы сейчас видим центральную храмовую площадь. Попозже поговорим о храме. Да-да, потом, когда о храме буду говорить. Иерусалим, онесен старый Иерусалим очень высокими стенами. Толщина их 2,5 метра. Вверху можно делать прогулку и видеть весь город. Эта часть, она была засыпана, но сохранилась со времен Давида. Эта часть стен. Она не была полностью разрушена, только верхняя часть, остальное было засыпано, потом она восстановлена, и окончание снова намурованы. Это золотые ворота, это главные ворота. Снова ворота, в которые въезжал Иисус на ослице, ворота, где входили все в храм. И с того времени, как нету храма, эти ворота замурованы. Они не разрешают евреи их больше использовать. И говорят, когда наш Мессия придет, он откроет эти ворота своей силы. Все время идет борьба. В знак этого протеста, чтобы Мессия не открыл, 400 убитых арабских солдат похоронили перед этими воротами, чтобы они восстали и встали на борьбу с Мессией. Да? Тут всегда борьба двух религий, двух миров. Очень острая борьба. Это навозные ворота. Мы коротко так немножко обойдем по стенам, вокруг стен. Это называется навозные ворота. Все ворота сегодня, которые раскрываются в стенах, приобретают старые названия. И открывают их в тех местах, где они были во времена Иисуса, во времена Давида. Можно дальше. Здесь как раз открывались водные ворота. Раз раскрывали их, можно еще раз дальше. Видим больше. Как раз их проемы открываются, восстанавливаются, и все приобретает свои названия назад. У нас еще немало времени, о этих воротах всегда есть пророчество, есть будущее, есть настоящее, есть духовное значение. Но сейчас не будем говорить, можно дальше. Это Сионские ворота, одни из самых старинных ворот, которые пережили все войны. Вы видите все эти следы от ядер, от обстрела, а это игольные уши. Если кто-то до сих пор не видел, вот игольное ухо. Игольное ухо – это щель. В субботу ворота закрывались, и никто не мог больше зайти или зайти в город, а только протиснуться через игольное ухо. А с той стороны бойница. Там сидят 2-3 солдата, которые могут под очень большим углом вести обстрел. Это есть игольное ухо. Не иголка, о которой мы дома имеем в шкатулке, вот игольное ухо, о котором говорит Библия. Это все эти бойницы. Да. Об этом говорит Библия. Дальше. Если проходишь через эти ворота, то ты замечаешь, что ты поднимаешься на гору Мория. И каждый раз, когда я по этой дорожке поднимаюсь, я вспоминаю Авраама, который шел наверх со своим сыном сюда, принести его в жертву. А потом через гора Мория, на которую поднимался Авраам, а через несколько столетий или тысячелетий Бог с неба смотрел, как жертвовали его сына. На этой же горе, на одной из возвышенностей этой горы, на Голгофе. Это Дамасские ворота. Ворота, с которых видна Голгофа. С которых она была сейчас найдена снова. Когда здесь наверху отсюда наблюдали, просматривали, и была раскрыта эта гора, место захоронения Христа и сад Аримафеевский. Я уже говорил, что этот квадратный километр, он в себе имеет еще все религии, или не говорил еще, все религии и все направления. И он разделен на 4 части. Дамасские ворота и Голгофа находятся в арабской части, которая принадлежит арабам. И поэтому здесь такая бурная арабская жизнь, везде базар, базар, и это восточная жизнь. Это овечьи ворота, ворота напротив Гефсимании, напротив, за воротами дворец Ирода был, дом Пилата, здесь притория, здесь надругались над Христом, и отсюда Христос нес через Дамасские ворота свой крест на Голгофу. Да? коротко к этому слову, к этой картине.
Пока не мало, наверное, поймете.
Иерусалим строится с одного камня.
Этот камень добывается глубоко под землей и там вырезается ножами. Когда выносят этот камень на солнце, он твердеет и становится таким белым. И поэтому все дома разрешаются отделывать только этим камнем. И когда подъезжаешь летом к Иерусалиму, он вот так светится издалека. Город белый. Город белых камней, да? В песнях, стихотворениях об этом говорится. Это этот смысл. Город белых камней, а небесный Иерусалим еще прекраснее будет, да? Дальше.
Это тоже одно историческое место. Земля, которая куплена на деньги Ирода, на деньги Иуды. Земля проклятия. Она до сих пор остается незастроенной, неиспользованной и так и называется долиной ада. Долиной проклятия. На тысячелетия остается след. Это эти деревни арабские, которые окружают кругом Иерусалим. Через них опасно пройти, проехать, пройти почти невозможно. Могут очень быстро закидать камнями, овощами, очень многими вещами. Могут и на машину накидать, поэтому мало кто рискует через эти деревни вообще проезжать. Очень большое такое агрессивное настроение против туристов, против всех, кто приближается к этим, к этому городу. Это долина Кедрон, через которую проходил Христос с учениками. Зал вечери находится здесь. Вот после вечери мы увидим сейчас внутри этот зал. Христос прошел с учениками через Кедронскую долину на Леонскую гору, Гефсиманский сад. Он находится здесь внизу. Сюда, в Кедронскую долину, стекала кровь, стекала вода с храмовой горы. Здесь протекал Кедрон всегда. Но в настоящее время он течет только осенью и зимой, когда идут дожди. Летом он высыхает, потому что 7 месяцев вообще нету дождей, ни одного дождя. Начиная с начала марта, с конца марта по начало ноября нету дождей. В ноябре начинаются ранние дожди, в феврале поздние дожди. Это место побивания камнями, в этом месте был Стефан побит камнями. С Овечьих ворот здесь переходят в Кедронскую долину. Улицы Иерусалима напоминают историю Библии. Это одна из исторических улиц, по которой Христос шел с крестом. Она восстановлена, раскопана до основания, которое было во времена Христа, и отсюда его вели с притории, с крестом на Голгофу. Улицы бывают очень разные там, и очень широкие, громадные, с очень большим движением. Как я уже говорил, Израиль был превращен в пустыню, и поэтому народ сегодня с двойной силой старается эту пустыню превратить в цветущий сад. И это снова пророчество, что-то будет и что-то есть. И сегодня там, где была пустыня, несмотря что 7 месяцев нету ни одного дождя, все зеленое и все цветет. Каждому кустику, каждому дереву подходит шланчик и ночью поливается. Везде бежит ночью вода с Генесарета. Тонкие шланчики, и везде бежит вода. Ночью вода, днем солнце, все цветет, все стоит, 7 месяцев нет дождя. Это купальня Вифезда. Эта купальня до сих пор стоит. В одном ходу еще вода стоит со времен, в уровне Иисуса, на уровне времен Иисуса, а другие ходы разрушены через. Это входы в купальню. Здесь можно заходить и смотреть. Здесь мы от церкви, мы собирались группой и ездили туда, составляли свой список библейских мест, которые мы хотели, заказывали это еврейскому проводнику, и он нам чисто библейскую поездку сделал по всему Израилю с группой из церкви. Мы были очень благодарны Господу, что Бог нам это дал. А мы были в мае, и в мае эта купальня Вифезда цветет вся красными маками, она вся полная. Потом это только камни, а весной, когда идут дожди, после дождей это все залито цветами. Потом снова полгода, там никакой жизни нету, только дожди пошли, и камни оживают снова. Уходят цветы, выходит зелень. Недаром сказано, земля, где течет молоко и мед. Сионские ворота, они связаны очень с дворцом Сиона, да, с горой Сион, и с дворцом Давида. Напротив Сионских ворот похоронен Давид. И там стоит сейчас всегда еврей и поет псалмы Давида. Псалмы Библии они знают наизусть, это их не песни, это их не молитвы. И он очень мелодично, очень хорошо стоит и поет эти псалмы. Это инструмент у него в руках арфа. Мы попозже поговорим о нем еще. Это могила Давида, она сохраняется до сих пор. Они не Давиду молятся, а Богу, но чтят эту могилу как о своем царе, которого Бог очень любил, и Бога. Он любил Бога, и Бог его. Дальше. А это зал вечери. Он сохранился. Если многие здания были разрушены, зал вечери, по историческим данным, сохранился, и в этом зале все было устлано, и здесь Христос совершал первый раз заповедь вечери. Да, убранная горница, это она есть. Тут Христос совершал свою вечерю, и если многие здания были разрушены, это здание сохранилось, засыпано, раскопано и восстановлено. Я здесь стою на уровне выше современного Иерусалима, а здесь мы видим улицы, которые через войны засыпались. В Иерусалиме было более 80 раз война, 17 раз Иерусалим был полностью разрушен, и более 40 раз частично разрушен. Поэтому всегда настраивалось, выравнивали стены и строили дальше. Выравнивалось и строили дальше. А здесь раскопано до времен Иисуса Христа. В то время была римская культура в Иерусалиме. Да? Мы видим римские колонны, римскую резку. Это римский вид улиц того времени. Это снова борьба арабов и евреев. Вообще евреи не говорят арабы, они говорят, это наши двоюродные братья, дети Исмаила. Но здесь евреи построили синагогу выше мечети. И ночью арабы взорвали. Они не разрешают возле мечети что-то религиозное строить выше своей мечети. Это Елеонская гора весной, покрытая масличными деревьями. Масличная гора, Елеонская гора, да? Вверху лежит Вифания, место, откуда вознесся Христос, и место, куда придет Христос, да? И эта гора рассечется наполовину, и Бог будет поражать в одно мгновение все народы, которые соберутся от Мегида до Иерусалима, от Мертвого моря до Иерусалима стоять будут. Уже сейчас называются эти места могилы Гога и Магога. Целые площадки у них приготовлены, где они говорят, мы будем хоронить их. А долина Мегида не застраивается специально. Они говорят, здесь мы будем сражаться во время Третьей мировой войны с сынами тьмы. И мы победим их с нашей мессией. Армагеддонская битва. Коротко к этому, мы сегодня сейчас не будем видеть ее. Сейчас Die Forscher in Israel, они очень удивлены тем, что эта долина настолько наполнена птицами, и орлы вообще больше не улетают, и размножаются с двойной скоростью. А все наши птицы, которые сейчас улетают отсюда, в большинстве перелетают через Армагеддонскую долину в Египет, в Африку, и потом весной летят снова назад. А что нам говорит Писание? И повелю птицам небесным прилететь на пир. Бог уже приготовил, птицы уже там. За эти 50 лет, за 51 год, Израиль потерял больше самолетов от птиц над Армагеддонской долиной, чем за 6 войн со всеми странами. Можно дальше. А так летом выгорает гора, да, Елеонская, когда 7 месяцев стоит солнце, 40 градусов в тени, остается мало зелени, да? И снова весной, Камабата. Здесь мы видим закат солнца, и библейский день, и в Израиле так, начинается и кончается вечером. Закат солнца, на Елеонской Вифании еще нету конца дня, в Иерусалиме уже зажглись лампочки, если бы это было пятницу вечером, началась суббота. Воет сирена, все стоит. Ничего больше не едет. Ни автобус, ни такси, ни лифт, ничего. Только пешком и только в синагогу помолиться и назад. Все магазины закрыты, все рестораны закрыты, все кафе закрыты. Израиль вымирает в большинстве. Это сейчас. Это я говорю сейчас, что происходит сейчас. Это снимок сейчас, да? Здесь мы видим Гефсиманию издалека. Сейчас внимание ближе. Я говорил, что вокруг Иерусалима деревья были вырублены, а эти маслины – это поросль от тех корней, под которыми деревья, под которыми Иисус молился. То есть это не сами те, им 19 веков этим деревьям, 1900 лет им.
Но это не деревья, по которым Христос молился, а это поросль от тех, которые были срублены. Очень старые маслины, этот сад оберегается, как память о Христе. Маслина, она растет в ширину и лопается, как в крепость заходишь в нее. Такая толщина ствола, 20 сантиметров кругом, а середка пустая. И чем старше она становится, тем сильнее она рвется. Тоже одна из таких маслин, снова загороженная от туристов, потому что люди это все превращают в святость, думают, что это все свято, и готовы все разломать и разнести. Поэтому это место сохраняется. Ну, в Гефсиманском саду есть две возвышенности. Мы знаем, что на вержение камня Христос ушел и молился, да? Ну и так, один архитектор здесь на одном камне построил церковь, а на другом его исключил. И он находится в Гефсиманском саду, где спали ученики. Это так, более уже другая история, не библейская, это другой камень, да? Сама история это библейская, но мы не можем сказать, что это эти камни. Но ради сохранения библейской истории так сделано. Камала. До сих пор остается принцип фарисеев, омовения. И Христос говорит нам, да, чтобы мы по делам их не поступали. Но Христос желает, чтобы мы ходили перед Ним с омытым сердцем, да? Их молитвы приходили с омытыми сердечными руками. Здесь мы видим, как один из таких раввинов или современных фарисеев моет свои руки перед молитвой. Он сейчас пойдет не плача молиться, а прежде этого он моет с особой кружкой свои руки, а потом идет молиться. Я это хотел бы показать нам, как то, что Бог ждет от нас чистых молитв, да? Не молитв с грязными руками. Ты когда вспомнишь, что брат твой имеет против тебя что-то, иди примирись, а потом придешь и принесешь жертву твою, да? Здесь идет один из евреев своими сыновьями, к сыне плачем молиться. Коротко, бакенбарды они не стригут, они их висят косичками, вы видите здесь сзади, да? Так стрижка мужчин тоже короткая, как у нас, только края бороды не стригут. Это один из Ветхих Заветов, обетований или закона Ветхого Завета, который они соблюдают очень строго. Это стена плача. Соломон строил стену высотой 32 метра, мы здесь видим только 18. 14 метров находится под землей. Потому что через войны, разрушения и только разровняли, а возле стены есть колодцы, где ты видишь, где когда-то Соломон начинал. 32 метра высотой эта стена была. Эта стена была ближе всего к храму, к святому святых. Где деревья стоят, здесь стоял храм, и было святое святых. И этот кусочек был ближе всему к святому святых, поэтому это место они святят, и на этом месте молятся. Здесь молитвы их не. Сама высота. Коротко к этому хотел бы сказать так. Они к этому месту относятся очень бережно. Пожелания свои, они пишут на записки, извините, я перешел на немецкий, пишут на записки и ложат между камнями. Эти записки никто не имеет права читать. Когда они выпадают, проходит раввин, сметает и сжигает их. Такой род у них молитвы свободны, да? Своими словами не выражают. Здесь этот раввин, об нем я писал в прошлом Эбенецере, когда статья о молитве была, как раз его я наблюдал. После 7 месяцев дождя, не было дождя, вот он стоял и молился. И потом полил сильный дождь. Все мокро было. Дождь льет в Израиле, льет, то сильно льет. И он стоял и молился дальше. Ничего его не могло вывести из покоя. Он молился Богу и благодарил дальше за то, что Бог дождь дал. Разные виды молитв. Сама стена плача разделена на две территории, женская территория, мужская территория, а здесь идет подъем к храмовой горе, к площади, где стоял храм. Это виды сейчас будут синагоги, просто чтобы мы знали, что такое синагога, там молитвенные места стоят и молятся всегда лицом к храму. Это молитвенники и книги Торы, книги Пятикнижия Моисея, книги пророков, которые можно брать и читать там. Евреи, когда подходят к стене плача, они обматывают руки ремнями. Это признак особенной собранности при молитве. Они отложили все другие вопросы, все другие заботы, все другие интересы. Собрались перед Богом, зашнурованные, стоят и молятся. Для меня это переносной смысл имеет важность. Не этот ремень, а как мы собраны перед Богом, когда мы молимся. А то еще и глаза открытые, потом еще замечаем, что тот сказал и что тот сказал. Наша молитва должна перед Богом быть собрана, искренне. Это должно быть крик Богу в это последнее время, когда вокруг нас все одно другое обгоняет. Мы должны кричать Богу, да? Здесь мы видим южную часть Елеонской горы. Это захоронение всех царей, всех пророков, где сказано в Библии, приложился к своим, они лежат здесь. И Соломон, и Захария, и Езекия, и Исаия, и все они лежат здесь. В Израиле кладбища не сносятся, тысячелетиями сохраняются. Поэтому здесь приложились к своим. Это дворец Соломона раскопали, как он был, остатки дворца Соломона. Теперь о одном из больших признаков последнего времени, о третьем храме. Мы видим с Елеонской горы вид территории второго храма и первого храма. На этом месте и будет стоять третий храм. Богу этот храм не нужен. Бог говорит, мой храм вы, да?